Шальных мыслей не бывает.
Нет, есть... вы поняли, они бывают кратковременные. Эпизод на работе случилось, там как-то.
Толстые, тонкие, кратковременные, долговременные, любые мысли, они не шальные. Они бывают просто не вовремя. Почему они не вовремя? Не вовремя эти мысли исключительно из-за нашей лени. Понимаете? То есть мы начинаем видеть миражи. Если я вот не здесь и сейчас, не занимаюсь, у меня нет концентрации вот на этом моменте, потому что мне почему-то неинтересно. Ну, много причин неинтересно. Нельзя сказать, что вот у лени, лень происходит из-за этого. Любая болезнь, абсолютно любая болезнь происходит из тысячи причин. Именно поэтому одну и ту же болезнь, ну, нормальный врач, если он нормальный врач, он лечит по-разному в каждом человеке. Не то, что вот это одна таблетка, если такой диагноз. Диагноз такой, а лечить надо, потому что как ты зашел в эту сторону, как ты зашел в это состояние неправильное. Отсюда ты зашел, значит, тебе надо туда выталкивать. А если ты отсюда зашел, у всех разные, ну, пути дороги, и вот я что-то сбился в эту болезнь. А болезнь меня просто остановила, чтобы мне выйти опять на свою тропу. То же самое с мыслями. Все начинается с мыслями. В смысле, если меня посетила мысль шальная, она, во-первых, не шальная, она моя. И даже если вот я попал под сеанс гипноза, и мне внушили вообще там черти чего такое, все равно я это каким-то образом заработал. Подобно тому, как люди рождаются вследствие закона кармы, или третий закон термодинамики, против которого не поспоришь никак. То есть, вот то, что я сейчас говорю, это для безбожных людей. Люди, которые там не по Духу Святому живут, не предаются Богу. Или попросту они немножко трусливые, по-другому. Потому что, как это, боящийся несовершенен в любви, говорит. Вот если не в любви, надо мной тяготеет закон кармы. Это закон тотальной справедливости. Абсолютно, что я выкину в мир, что-то я вычудю с этим миром, он точно так же. Лишнего на меня ничего не натянет. Мысли не исключение. Если я, ну, если я, ну, например, когда я переезжал на Украину, мы здесь пожили, и потом надо было забрать тещу мне на Украину. Ну, она там оставалась одна, никого нету. Мы взяли, и я туда поехал. Там у меня друзья, там у меня связи, раз-раз на машине объехали, все быстро зарегистрировали, продали, сюда переехали. Она там продала, в общем, домик такой, да, и там был, вот, ну, деталь, но она характеризует. Там был погреб, и она продает вот этой новому хозяину, говорит, вот у меня тут погреб. И тут соседка говорит, какой твой погреб, это не твой погреб. Ты что, не помнишь, когда ты вселялась 10 лет назад, я тебе разрешила этим погребом воспользоваться. А что ты его продаешь уже как свой? Привыкла, что ли? Вот. Ну, была неприятность, все-таки все продали, и приехали сюда, и здесь случается один в один та же ситуация. Ей продают домик с погребом, и когда она его уже купила, выясняется, что погреб ей не принадлежит. Понимаете? И вот таких как бы совпадений в кавычках, это не совпадение, это такая тотальная справедливость. И поэтому человек, который понимает закон кармы, он не лжет, потому что ну бесполезно. Справедливо это все по правде, и он вот как есть, как есть. И какие бы тут не были правители, какие бы там сатанисты, какие бы чего, они ничего не могут сделать против этого закона кармы. Более того, если мы видим каких-то, ну просто откровенных бандитов, которые просто...
Не боятся, в открытую.
Просто, нарушают все, что можно. Все, что на голову не натянешь, они нарушают. Это то, что мы как-то скрывали. Мы написали себе удобные законы, что это можно, что это можно. А животных, которых мы там убиваем по лесам, стреляем, мы их не спрашивали. Мы же, когда писали закон, мы их не спрашивали, а можно мы тут это? Вот пока нерест, мы вас, значит, не ловим, а когда вот вы кончаете, мы вас будем ловить, да? Вы спрашивали согласие этой рыбы, например, нет? Вот. А Господь, он такой вот хитрый, он учитывает всех пожелания. Вот пожелания этой рыбы, пожелания всех, они аккумулируются, и вот происходит экзамен. И по нашим законам, там мы вообще молодцы. На нас только венца не хватает, вот такой ауры, чтобы дверь не пролазила, вот, ангелов и все. Но закон кармы там все подсчитано. Приходит бандит, а я говорю, ой, и по телевизору такой траур, невинно. Да нет, невинно, невинных нету. Помните, как этот вот место встречи изменить нельзя, когда там Жеглов и Шарапов, да? Он говорит, надо его отпускать, он же не виноват. Он говорит, дорогой, если бы он с женщинами разбирался и пистолеты свои не разбрасывал, он бы тут не сидел. Понимаете? И вот точно так же. Какая-то ведьма на тебя порчу наложила, какие-то там... Сатанисты — это исполнители, и они беспредельщики полные. Это то, что тщательно скрыть пришлось. И они именно... А знаете, как, кому... Мы можем исполнять закон. Закон. Но закон — это фиксация какого-то момента. Мир меняется каждый день, все время меняется. И поэтому никаким законом его зафиксировать нельзя. Закон упразднится, знание упразднится, любовь останется. Любовь — это по закону все. Вот многие... Вот был недавно случай. Ну, это в религиозной среде. В религиозной среде один человек, знаете, ну, решил, вот устроиться он там. В религиозной среде. Он там браман такой зашнурованный, там у него все хорошо, ну, скажем, не сильно он талантливый. Вот. И он такой был герой. Знаете, религия, она очень любит надувать щеки, когда, как это говорят, жареный петух не клюнет. Вот когда все хорошо, когда никаких революций, когда все успокоены, вот они ходят и рассказывают, что вот это можно, это не можно, и на них так снизу вверх смотришь. Но как только получается революция, война, и что смотришь на этих священников, и они же правду не говорят, они же боятся царей. Как это браман, священник? Священник — это ты должен говорить правду. Хоть один сказал правду? Нет. Вот и вся их религия. Понимаете? Вот и вся их квалификация. И все их рукоположение, освящение и благословение. Потому что браман или священник — это человек, который говорит правду. Все. Независимо, какие погоны. Если ты начнешь говорить правду, просто человек начнет говорить правду, у него нет проблем, ну, ему не надо работать. То есть он будет работать, но он... Потому что этот человек, который говорит правду, он не может не работать. Не может не работать. У него совесть в порядке, она рабочая совесть. И вот то там. Он может быть официально устроенный, неустроенный, но у него всегда он о хлебе насущном не заботится. Вот. Вот это все качество, те, которые говорят правду. А чтобы говорить правду, надо мыслить правильно. А чтобы мыслить правильно, надо быть честным. Честный человек не может мыслить правильно. Нечестный человек, он характеризуется тем, что он легко попадается на крючок. Казино это или религия, те, которые вот сделаешь вот такую вещь, и на тебя там с неба упадет все. Нет. Ничего не упадет. На тебе ровно столько упадет, сколько у тебя любви. Потому что это платформа, на которую можно что-то положить. Если у тебя ее меньше, значит меньше. Потому что если тебе дать больше, чем у тебя любовь, вот это ты будешь использовать во зло. Вот и вся арифметика. Почему у меня столько, сколько у меня есть? У меня столько любви. Любовь — это способность правильно использовать данные мне ресурсы. В том числе ресурс здоровья, ресурс... И если где-то чего-то не хватает, это значит не хватает любви. Значит, это меня останавливает, потому что я не только себе могу навредить, но и другим. И люди, которые имеют любви меньше, но им кажется, что им не додали. Вот если бы им еще немножко вот это дали, вот бы они развернули свое предназначение. А некоторые говорят, да мне вообще ничего не надо, я хочу весь мир там вот это, ну чтобы весь мир, это, чтобы всем миром ты собой не можешь руководить. А всем миром это значит, чтобы быть правдивым, надо любить. Правдивость это не хорошо информированный человек и знает, что куда приткнуть. Потому что любовь, она не по закону. Любовь не по закону. Знаете это, да? По закону это к сатане. Он по закону. Он правильный товарищ. Правильный товарищ. Он нас провоцирует, конечно. Он нас развращает, совращает. И чем он развращает? Ну, легкой приманкой. Примерно как вот червяк на крючке. Из-за такого червяка я могу терять всю жизнь. Судьбу. Жизнь не теряю, но судьба, которая в рабстве, это уже не судьба, это просто существование. Я теряю свою судьбу от Бога, которая... свободу. Я просто на что-то позарился. Итак, откуда мысли, да? Вернемся. Откуда шальные мысли? А бывает, что мысли, что их отогнать не могу. Откуда они появляются? Если мысль промелькнула, и я ее так раз, любая мысль, все, что с нами случается, мы этого хотели. Мы это хотели. От зависти свободен только человек, у которого есть дело в жизни, который этим занят, который это дело любит, который ну, посвящает себе это дело, который все остальное по боку, ну вот это, вот, на, вот это надо делать, это, кстати, и остальное все будет. Если у человека нет такого дела, он начинает себя озираться по сторонам. Мне звонит одна знакомая, говорит, вот у меня мама с ума там сходит. Вот все ей не нравится. Вот там не так, там не так, там не так. А звонит сын. Сын. И вот я говорю, понимаешь, вот у мамы ты, на сына говорю, ты это ее проект. Проект это, ну все, это железно, законно, никто не может оспорить. Но ее проект закончился. И у нее другие проекты. То есть это проект до поры до времени отпускай и дальше. Новый проект, новый проект, новый проект. Почему? Потому что один и тот же проект, он имеет начало, середину и конец. Любой проект. Наша Вселенная имеет начало, середину и конец. Земля, страна, человек, судьба. По окончанию, окончание будет. Но вопрос в чем? Вопрос в том, и ты попадаешь в новый проект. И вопрос в том, попадешь ты в лучший проект, чем было, или в худший, чем было. И это зависит от того, как ты вел себя в этом проекте. А вести себя надо, ну, по закону добра или по закону зла. Формулировка такая мутная. Проще говоря, что такое добро? Добро это не то, что побеждает зло. Нет. Добро оно вообще не побеждает. Добро это то, что светит независимо, есть зло или нет. То есть ты остаешься человеком. Как оставаться человеком? Ты знаешь, как оставаться человеком. У тебя изнутри это идет. Ты прекрасно знаешь, без всяких книжек, как надо и как не надо, что хорошо, что плохо. Тебе сердце подсказывает, каждому подсказывает. Каждому подсказывает разное. Потому что сердца по-всякому развитые. И в связи поэтому мы что-то думаем, мы всех равняем по себе. Не, ничего подобного, все мы разные. Я хочу... Я сразу тему скажу, этот вопрос попадает в эту тему, так что он, какая же тема? Избравшие жизнь. Избравшие жизнь. Есть избравшие жизнь, есть избравшие смерть. Если нам плохо, мы сами это выбрали, никто не виноват. Люди разные, да? Мы, я не знаю, это какая глупость. От чего происходит глупость? Глупость происходит от гордости. От чего происходит гордость? Гордость происходит от проекта, который мне не удался. Я назавидовал, а это не мое. Господь это финансировать тебе не будет никак. Я туда рванулся, у меня не получилось, и я тогда начинаю гордиться, что оно мне не надо, и начинаю презирать вообще тот образ действия этих бизнесменов там, или кого-то. Вот. У меня появляется гордость. От гордости появляется глупость. Гордость — это я начинаю все видеть вверх ногами. Я начинаю стыдиться того, что, чем бы надо гордиться, и гордиться тем, чего надо стыдиться. Ну, это понятно, не надо разжевывать. То есть все наоборот. Гордость — это единственный порог, который человек не только не скрывает, а еще выставляет на показ. В этом есть глупость. И когда человек становится глуп, он думает, что знания в этом мире, в каждой голове всем Господь дал одинаково. А вовсе нет. У всех разные задания и у всех разные знания, соответственно, да? Ну как это? Вышли бригады на работу, всем дали тот инструмент, которым он должен работать. Знания относятся к этому. Вот. И этот глупый человек, гордый человек, он стремится, знаете, кем стать? Учителем. Учителем становятся стать никчемные люди. Абсолютно. Не открывай рот, пока не спросят. То есть учитель, он должен быть востребован, и за ним надо, за знанием бегают, за знанием ходят, его не разносят. Не разносят. Но гордый человек решает стать таким гуру. Вот я сейчас прочитаю. Знаете почему? Потому что ему больше делать нечего. У него нет своего дела. Да? Вот если бы у него было свое дело, он бы без отрыва от своего дела и вот это вот. Нет, мы хотим стать профессиональным гуру. Доходит до того, что мы заменяем с собой Бога в сердце человека. Вот я читаю сейчас. Называется, это христианская литература. «Немногие делайтесь учителями», называется. «Немногие делайтесь учителями». Это касается всех, это не касается священников. Ой, кто же это написал? «По благословению Святейшего Патриархата Московский и Сея Руси Алексия II». А кто написал? А это сборник, это никто не написал. Это вот преподобный Иоанн Лиственничек, там, и потом другой, вот эти цитаты взяты, и из них составлено. Вот я несколько цитат всего дочитаю. «Мы склонны бываем обличать, учить и вразумлять ближних. Я тут сделаю паузу, потому что мы склонны. Можно почитать, мы грешные, потому что мы не склонны к этому. Мы склонны просто любить свое дело, то, что Бог дал, и не лезть в другие дела. Вот, я читаю Шриша Панишат, значит, вот что-то написано. Со старта прямо со старта написано. Наслаждайся тем, что дано Богом, и не желай достояния других. Знаете, почему мы даем совет? Мы видим достояние других, здоровье, его жену, его детей, лезем на его огород и начинаем командовать. И тем самым мы, хотя нас не просят, ну, объявляем себя несколько, ну, что это тоже немножко наше. Чего ты там раскомандовался? Командуй на своей делянке. Но почему я пошел командовать туда? Потому что тут написано: наслаждайся тем, что дано Господом. Если ты не можешь наслаждаться тем, что тебе дал Господь, значит, ты хапнул не то, что тебе дал Господь. А чужим ты наслаждаться не можешь. Не подходит. И вот это наслаждение является симптоматикой того, от Бога это или не от Бога. Не смотри на рекламу, смотри, тебе с этим легко, тебя это не грузит. Тебе хочется с этим, оно само ходит, оно живое. Там не надо постоянно амортизационные расходы, как это там, ты расслабляешься, ты в этом своем способен быть сам собой, тебе маску никакой одевать не надо. И не надо стоять на цыпочках, посмотрите, я какой. Понимаете? Оно типа раз и подошло. Естественным образом. Это касается люди, работы, ну всего это касается. Всего это касается. Вот. И тогда никого не надо получать. А те, которые, которым плохо в своем огороде, им не хватает. Не хватает ни денег, ни здоровья, ни общения, ни счастья, короче, не хватает. Они лезут туда, они просто хотят, они думают, что им чего-то не хватает. Да, им реально не хватает своего. А про свое говорит сердце. А у них смелости нет схватить это. Потому что кругом реклама, совсем о другом. Итак, мы часто склонны, бываем обличать. То есть эти люди уже попали. Мы говорим о больных людей. И вот, вот эти наставления для больных людей, что в крайне редких случаях, в крайне редчайших случаях надо что-то говорить другим. Потому что ты сам больной. Если тебе хочется кому-то что-то подсказать, ты болен. Ты выздоравливаешь, если ты находишь человека, у которого можно что-то спросить и хочешь это спросить. Но если ты и не просто болен, ты... Это как проказа. Проказа, когда человек болен, и он этого не чувствует. И вот про вот этих прокаженных и этой проказы мы в большей-меньшей степени все немножко это находимся. Мы часто склонны бываем обличать, учить. Не верите? Посмотрите телевизор и свою реакцию. Да, не так, как хотелось бы. Если я обличаю, вот это уже и все. Да? Ну, что бы ни происходило. Потому что я еще раз скажу, что осуждение, симптоматика непонимания. Почему так? Итак, мы часто склонны бываем обличать, учить и вразумлять ближних. Чаще всего от этого бывает больше вреда, чем пользы ближним, благодаря отсутствию любви, потерю душевного равновесия, появлению раздражений и тому подобное. Учить другого – это очень трудное и ответственное дело, и под силу лишь духовно возросшим. Вот. Мы начинаем учить и обличать, когда мы не просто духовно возросшие, на нас смотреть страшно, понимаете? Да, то есть мы не похожи на духовного. А когда нам все равно так это, тогда нам это не надо. А вот другое, это кто тут пишет? Преподобный Иоанн Листвичник. А вот еще. Желающий научить другого или подать ему совет, должен сперва очиститься сам от страстей, чтобы не ошибаться в познании воли Божией и хорошо понять душевное устроение того, кому он говорит слово. Тут говорится о том, что ты должен понять, а с кем ты разговариваешь. Когда ко мне приходит больной, я его слушаю час, минут 45, чтобы понять, с кем я имею дело, на каком языке ему говорить, что ему можно сказать, что ему ни в коем случае нельзя сказать. И говорить надо на его языке, на понятном языке. Вот. А поскольку если два человека, и они не понимают друг друга, они оба больны. Один потому что в позицию учителя, а тот тоже, наверное, в позицию учителя, да, вот друг друга. Значит, если хочешь учить, ты больной. Ты больной. А те говорят, нет. Нет, это самое главное слово, которое должно быть у человека. Я это говорил на предыдущих лекциях. Говорят, что да, да, нет, нет, прочее от лукавого, у тебя должно быть нет и да. Но нет главнее. Почему? Потому что самое любимое слово Бога нет. Он все новое, новое и новое делает. Он отказывается от этого, отказывается, отказывается. Нет, нет, нет. Он к старому не возвращается никогда. У него нет дублей, повторов и так далее. И человек, который хоть что-то представляет из себя, у него нет слова «главное». Не потому что вы мне все не нравитесь. Он говорит «нет» своей жизни и идет в новое. Те, которые «да», а что такое «да»? Это главное, понимаете? Да и нет должно присутствовать в нашей жизни. Но если у тебя присутствует слово только «да», 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 ты сатанист. Гомосексуалистам – «да». Детей вывозят – «да». Или вот сейчас вот там заказали вот этот, вот главный там у них по Донбассу, вот эта организация, он там пишет в интернете, что вот этих убили, да, давайте список составим, кого, чтобы уже по списку убивать. А если у меня да? Да. И нашлись? Да. Любой отстрел, любое что-то, это да. Я совсем соглашаюсь. Нет. Нет. Это черта, которую я говорю, вот это мое, это не значит, я осуждаю кого-то. Нет. В нет нет осуждения. В нет есть. Это мое, а вот это не мое. И вот эта женщина, которая вот с сыном, да, я ему говорю, она, ну, так сказать, не злобствующая там какая-то, она просто, ей не нравятся эти проекты, потому что они не ее, не ее, а своего нету. Она решила продолжить свой проект, ну, насчет сына там. Вот. Свой проект должен быть постоянно до самой смерти. Более вам того скажу, ситуация примерно такая. Вы знаете, вот был фильм такой, я заговорю о жизни, кто хочет жить, кто не хочет жить. Она очень интересная. Как только интерес заканчивается в жизни, наступает смерть. Интерес – это риск, это неизвестность. Неизвестность, известная не вызывает интереса такого. А, ну да, осуждение и критику, потому что я это узнаю, уже знаю этот объект, и как он изменился, начинаю. А если я вижу первый раз, он мне кажется совершенным, я его изучаю, правильно? Осуждения просто нету. Вот принцип не осуждать. Не осуждать. А какой же фильм? А, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Видели все, да? Кстати, англичане, которых это ж оттуда, да, Конан Дойль и так далее, они сказали, там была экранизация, они говорят, нет, вот у вас, вот этот советский, как-то удачнее. Вот. И кто это смотрел, там много всяких рассказов было экранизировано. Ну, вы должны заметить, что у Шерлока Холмса и доктора Ватсона вот этих вот приключений было гораздо больше, чем по фильму. Почему же не экранизировали дальше? Почему? И вот талантливый режиссер, вы не знаете, кто это все это делал? Я не помню просто. А, там это Рина Зеленая, там ну, все вот эти вот интересные артисты, да. Вот. А он сказал, потому что я все уже показал. Я показал любовь, я показал предательство, я показал вот такую схватку, я показал, то есть исчерпал весь ассортимент. А он небольшой ассортимент. Он небольшой. И все. Все другие серии это повторы. И кассу не соберешь. Не будет гениальности. И все вот это талантливые ну, постановщики, там фильмы или там что-то, они доводят до пика чего-то, а потом начинается спад. Знаете, почему начинается спад? Потому что мы начинаем старое примешивать вот к этому, уже не так интересно. Мы вспоминаем, вот раньше было хорошо. Забудьте про раньше, у вас должно быть будущее, будущее, будущее. И оно не должно конкурировать вот с тем. Если оно такое же, как и раньше, конечно, оно будет конкурировать. И все, и оборвал. Наша жизнь точно так же, как фильм. Наша жизнь – это фильм Бога. И вот он снимает. А я режиссер, если фильм нудный, он говорит, снимаю с проката. Понимаете, очень просто. Неинтересно, И у человека угасают все функции, и мы говорим, вот, наверное, питание не то, наверное, экология не то, наверное, ему нервы все истрепали, наверное, он выработался. Не, ничего плохого. У тебя кончился проект. Ты больше ничего нового не хочешь. Конец фильма. Ну, ты вся смерть. Ты пошел за гроб смерти. Был один человек, ему было 80 лет, это политик. Политик. И он уже умирал. Уже умирал, и он так потихоньку, так угасание всего-всего, еле-еле. И он грянула Вторая мировая война, и он как политик сгодился. То есть ему достаточно, он много знает связи, уважения, у него личные контакты, трубку поднял и все порешал. Вот. То есть он авторитет. И он еще 15 лет прожил как, ну, как молодой. Как только он стал востребован, к нему все вернулось. Ожил, Вылечился без лекарств. И не то, что он там... там манную кашку и все такое. Нет, он жил как полноценный. Я не помню, к сожалению, известный какой-то политик. Вот и все. Потому что фильм получил продолжение. Продолжение. Что такое смерть? Смерть — это остановка жизни. Это очень просто. Остановка жизни. Какая бы хорошая ни была жизнь, какой бы проект, какая бы директива, какое бы что-то не было хорошее, но если ты решаешь это забетонировать, это смерть. И будешь около этого крутиться. Раз там, ну отдай кому еще там дальше. И дальше, 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 дальше идешь. Если ты останавливаешься, все, начинается процесс умирания. Процесс умирания. Что такое процесс умирания? Ты перестаешь Бога слушать. В результате ты поговорил с Богом, у тебя появился какой-то успех. Ну, как поговорил. Сердце сказало, ты рискнул, потому что бояться еще не научился. Не научили. Вы заметили, дети не боятся. Ну, иногда боятся, там собака какая-то гавкнет. А иногда там он лезет на балкон, потому что он не знает, что он может сорваться, может не бояться. Они чувствуют, когда к ним, ну, непосредственно, и хотят там укусить, или злой человек, они нутром чувствуют. Но если такая опасность, и, ну, взрослый человек сразу домысливает, что там что-то будет, а ребенок не знает, и если на него никто не смотрит, он не боится. То есть он не научился еще бояться. Кстати, это и очень хорошая защита для детей. Вот. Ладно, мы тут на паузу поставим. Я хочу просто закончить, чтобы не быть учителями, что все разные. Ну, чтобы немножко в куче все это было, да? Не надо нам учить других. Признак, что ты хочешь учить, обличать и вразумлять ближних, это значит, ты потерял... Ты начал умирать! Понимаете? Ты начал умирать. Это признак. Мемуары там, да, все такие. Угу. Кто-то засомневался, я вижу, да. Не, одно дело учить, знаете как?
Да, вот. Хорошим советом, опытом.
Ваше лицо меня это впечатлило. Вы правильно сказали, да. Спасибо за это выражение лица. Вот я начальник, вот у меня это подчиненный, или я вот воспитатель детского сада, вот тут вот эти вот. И я по долгу службы, и я их вот это учу. Или я поступил на какие курсы, он должен учить. Но это, или это добровольно, или родители там сдали. Это одно дело. Я говорю о равных. О равных или те, которые официально не находятся в моей юрисдикции. Ни в системах, никак, не находятся, да. И, да.
Продолжительность жизни от 50 до 250 лет, предположим.
Ну, к таким людям идут сами. Как вам умудрилось вот до таких вот? Таким идут сами. Я к таким не ешь. Об этом нет речи. Что, когда приходят, спрос рождает предложение. Закон. Итак. Так, поучение и вразумление ближних. Вот Игнатий Брянчанинов что пишет. Святой. Без собственного вопрошения человека я никак не дерзну преподать совета. Это воспрещено святыми отцами. Святые отцы? Святые, наверное, вот. Воспрещено. Но мы плевали на воспрещение святых отцов, да? Или вот. Если станешь говорить, я не буду уже говорить, кто это говорил, да, тут преподобный Сириянин, Исаак Сириянин, Вафну, Варсофнутий Великий. Я просто буду говорить. Неважно, кто говорит эту истину. Истина на и так. Если станешь говорить кому-либо, кому что-либо полезного, то говори в виде учащегося, а не со властью и бесстыдством, а наперед сам себя осуди, дабы побудить их выслушать речь твою. Вот это вот я несколько лет выучил вот эту фразу. Выучить-то можно, но на своей шкуре почувствовать. На своей шкуре почувствовать. Если ты хочешь кого-то осудить, осуди себя по этому поводу, тебя будет слушать, раскрыв рот. Потому что если тебе хочется кого-то осудить, именно у тебя, ты это заметил. Ты это заметил. Другие смотрят в упор, не видят. Это зеркало для тебя. То, что ты видишь на грубом плане, вот в его поведении, это только тебе, вот этот тонкий план в плане, ну, в плане, на уровне мыслей, на уровне там каких-то желаний, которых, может быть, совесть против немножко их, но ты, ну, ничего, ничего, так потянет, вот тут замажем и нормально. Вот. И ты это видишь буквально впоследствии. И когда ты вычислишь в себе и скажешь ему, он исцеляется сразу. Дым, он показывает нам себя, меня. Он мне показывает меня. Еще, ладно. Вспомним старенький-старенький ветхий такой закон. В этом мире, этот мир справедливости, мир дьявола, мир справедливости, мир Бога, мир милости. В мире дьявола ты умираешь. Ты умираешь в полной справедливости. Понимаете? В полной справедливости. А по милости ты живешь. Вот что ты сделала, вот что я сделал, чтобы вот сейчас вот тут вот откуда вот, ну немножко там поел. А кто следит за вот, что у меня там все правильно переварилось и что это преобразовалось. А другой поел, а никакого толку. Понимаете? Поел, другой прочитал, а в мозгах не прибавилось. Вот за счет, что я для этого сделал? Ничего. Кто этим руководит? Кто власти над своим мозгом, над своим желудком и так далее. Кто властен? Никто. Кто этим занимается? Даже тебе ранили, подранили что-то, раз, отоспался, и все прошло. Кто этим занимается? Ты это, что ли, лечишь? Нет. У нас милости вот так. Мы ее просто не замечаем. Мы ее замечаем, когда мы ее лишаемся. А лишаемся мы тогда ее, когда мы этот вопрос берем под контроль. И получается справедливость. А там дьявол. Карма. Вот. И мы начинаем торговаться. Торговаться. Вы знаете, как торгуемся? Ну что, Боже, вот вообще к Богу-то идем по таким делам интересным. Здоровье подправить, или там что-то еще, или там замуж выйти, или там, ну, сына моего там до ума, или вот так вот. Вот. А тогда вот я уверую. Или нет, вот Господь, я же сейчас весь в этих, в грехах, как в репьях, в общем, такой корявый, я не могу тебе служить, давай ты меня вот подремонтируй, я тебе послужу. Служить Господу, это значит просто честно себя вести, приносить людям, ну, что-то, ну, радость как минимум. Что делать, неважно, в общем, радость. И чтобы эта радость не та вот радость, знаете, радость есть, бывает такая, напился и радость, не эта радость, а радость от улучшения жизни, которое счастье приносит. Можешь ты принести это счастье? Вот ты меня подремонтируешь? Нет, нет. Во-первых, Господь — это не та субстанция, с которой можно торговаться. Ты немножечко, товарищ или гражданин, попутал его с дьяволом. Вот тот коммерсант, вот тот коммерсант, вот с ним можешь, и когда ты даже в храме делаешь этот акт, угадай, кто тебе отвечает. Да. А что-то в этом плохого есть? Нет, ничего плохого нет. Вы понимаете? Одно дело, ты просто просишь. Вот я никакой, дай мне. Тебе ответит Бог. Но если ты обещаешь, ты это, а я тебе за это, пошла коммерция, Господь говорит, ну извини, это не мой профиль. Не мой профиль. Тогда ты попадаешь, ну, в этот мир справедливости. Вот я стану святой, я очищусь, и тогда ты, Господь, так и быть, я тебе, ну, буду служить. А такой я чумазый, не могу тебе служить. Нет, святость появляется в результате того, что ты сделал что-то, что Господь тебе сказал. Вот такой ты весь лохматый, мохнатый, сделал что-то, и тогда ты осветился, а не сначала осветился. Святость есть результат исполнения Божьей воли в любом состоянии. А то, что ты в это приходишь в лучшее состояние, это, то есть в результат святость позже, сначала ты что-то делаешь. Что-то делаешь. И святой — это не абы что-то, это просто жизнь. Это просто жизнь. Ой, мы опять сбились, я все-таки дочитаю, да, что не надо всех это уму-разуму учить. Умней будешь. Так. Если станешь говорить кому-либо полезное, не говори, то говори в виде учащего гостя, а не со властью и с бесстыдством, а наперед сам себя осуди. Почему это? Потому что единственный учитель – это Господь, который в сердце. Потому что только Он знает, что делать тебе. Никто, ни один человек не знает, что делать тебе. И ты сам не знаешь, что делать тебе. И Он тебе говорит, что тебе делать тебе в этом и жизнь. Непосредственно перед ситуацией, не заранее. И только человек риска способен, слышат все, но способен пойти за ним только человек риска. Знаете, был опрос социологический, да, и допрашивали, или извиняюсь, опрашивали людей, которые 80 лет, там, одной ногой уже в могиле, то есть, ну, просто не то, что они есть, такие бодрячки, и спрашивали, а, ну, вот как вы, нормально жизнь прожили? Да вот нормально все, слава Богу. А что бы вы хотели изменить в жизни? И они все сказали, мы жалеем, что мы мало рисковали. Все сказали, что мы мало рисковали. Мы принимали, вот плыли по течению, все просто оберегали то, что держи, что имеешь.
Да. А в какой компании? Они же занимаются, по сути, противоречивыми вещами. То есть они хотят создать условия, где не рискуй себе там.
Что такое страховая компания? Это компания, которая берет на себя функции Бога. Да. Которая четко знает, что убрать, а что добавить, а это подстраховывает. Я вот это взял на свой баланс, и меня не интересует Божья воля, нужно оно мне, я его подстраховываю. Понимаете? Это слово страх. Перед лицом Господа бежит сам страх, написано в Библии. Нет, это не в Библии, это в ведической литературе. Ну, в Библии тоже написано, не бойся, это самое больше, что говорит Господь. 363 раза, не бойся.
Почему? Библия это перед лицом
Бога. Да.
Псалом 90-й
год. Да, ну, замечательно, спасибо. Ну, главное, что говорится, да?
Другими словами.
Итак, если забуксовали мы на этой фразе, если станешь говорить кому-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не со властью. То есть, если я кому-то говорю насчет, чтобы он исцелился как гуру, он не исцелится. Я просто ему расскажу, какой он грешный и что ему надо сделать. Он поймет, что ему надо сделать, но не будет у него силы это сделать. Он пришел научить меня, где я начинал зарываться. То есть, он приносит информацию мне, больной. Куда я направил свои стопы, не туда, и что меня ожидает. Его весь вид показывает. Это в тонком, это в мыслях, это только в этих самых, в намерениях. Ну, намерение может, значит, вызвано не тем, может, назавидовал, может, от злости, может, от мести, может, от какой-то другой мотивации. И причем я себе доказал, что там все правильно, и сам Бог руководит мною. Вот так вот. Ну, приходит этот, немножко рассказывает, я понимаю, он только что делал то же самое, что я сейчас намереваюсь сделать, и вот его состояние. Я понимаю, Господи, да-да-да, я, наверное, вот там на кого-то окрысился, на кого-то обиделся, или кого-то обидел, то-то, я раскаиваюсь, мне становится стыдно. Если мне не становится стыдно, бесполезно мне говорить, что вот это поэтому. Он не раскается. Если я не раскаиваюсь, он не раскаивается. Если я раскаиваюсь, я на этот момент становлюсь святым. Святым. И происходит чудо, исцеление. Бог среди нас. Потому что вот он нас свел. И кто тут учитель, извините? Он меня учит, и я обоим произошло какое-то добро. Я не могу сделать добро, а потом отдыхать вот так вот. И я тоже получаю добро. Точно так же, когда делаю зло, я тоже получаю зло. Столько же. Полная. Вот закон кармы. Справедливость жуткая. жуткое. И мы недовольны этой справедливостью. И правильно. Потому что мы же ожидали другого, но мы же не все учитываем. Потому что мы придумали себе законы, которые не учитывают мнение окружающих. Эти законы охраняют всего лишь наши проекты. И все. Эти законы, которые мы придумали, охраняют наши проекты. Например, закон внешней политики страны. Внешней политики. Я спрашиваю, разве мнение других стран об этом законе? Нет? Вот сейчас все бегут в Евросоюз. Как вот эта политика в Соединенных Штатах, мировая политика. Вот все сейчас государства кромсают там. В Украине все сейчас беженцы, беженцы, беженцы. Евросоюз забит, их не знает, куда девать. Когда создавался этот закон относительно этих стран, которых сейчас равняют с землей, разве этих стран спрашивали закон? Мы точно так же. Мы себе, мы можем этот закон не писать, у нас личной печати нет, но я про себя это принял. Вот стену, вот только так, все. Я принял закон. А я спросил его. А знаете, почему я принимаю закон относительно кого-то? Потому что чего-то хотел с него иметь. Я хочу свои проекты построить за счет того, 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 того. Люди, понимаете, почему я хочу свои проекты построить за счет кого-то? Потому что я сочинил себе проект, на который мне Бог не показал пальцем и ресурсов не дал. Мне надо искать ресурсы. А я себе доказал, реклама доказала, и все сказали, да-да, нормально. А никто не знает. Это не отлично, потом по плодам увидим. А пока цветочки. Цветочки вроде одинаковые. Но может быть пустоцвет. И вот у меня пустоцвет, мне не хватает ничего, но я об этом сам не знаю. И начинаю выдумывать законы. О, надо структурку, надо вот это вот. И люди сбиваются в кучи. Безбожники сбиваются в кучи, чтобы помогать друг другу. Уголовники просто встречаются из-за угла и берут ресурсы. Да? Потом выяснится, что все по справедливости, там все, да. Ну вот, вот так Бог, ну, всем угодил, понимаете? Вот всем, всем угодил. И даже безбожникам угодил. А люди, которые считаются, вот мы благочестивые, на самом деле, вы такие же самые безбожники, они просто собираются до кучи, у тебя есть то, давай немножко вот это, и что-то, что-то получится, да. И вот когда собирается критическая масса безбожников, любая организация, абсолютно, церковь, государство, строительная компания, все что угодно, если... Веды говорят, критическое число 10 тысяч человек. Если появляется 10 тысяч человек, критическая масса вот этих вот людей, у которых нет своих проектов, то есть он сам его не тянет, то автоматически люди расслаиваются на господ и рабов. Автоматически. Появляется рабство, потому что надо управлять этой толпой, появляется организм какой-то, который живет сам по себе. И мы в нем винтики, мы теряем свою индивидуальность. И кто-то должен управлять, и вопрос времени, когда они просто уже привыкнут, что мы господа, и я это самое, и рабы. И чем больше, и вот эти вот образования начинают жить своей жизнью. И неважно, как они живут. И это и есть сатанизм появляется. Это начало сатанизма. Понимаете?
Но это и программированность с вашей стороны. Сейчас присутствует.
Вот сейчас я договорю, вы согласитесь. И вот эти образования, которые они уже не человеческие, они тоже управляемые. Ну как управляемые? Люди говорят, эгрегоры или какие-то полубоги там, или там, ну, всякие версии есть, неважно. Ну, примерно так, как вот Миражин с вами однажды сказал, его спросили, а как вот, ну, насчет вот там, у страны есть душа? Он говорит, есть. Вот муравейник. У каждого есть душа, у муравья. Но у всего муравейника тоже есть душа. Потому что, если посмотреть внимательно, не Бог лично управляет каждым муравьем. Муравейник живет своей жизнью. И также организация живет своей жизнью. Что-то появляется третье. Церковь живет своей жизнью. Вот как муж и жена, вот долго, да, и у них одна и та же мысль появляется. Как? Кто их синхронизировал? Ну, понятно, Бог, да? Ну, как семья, это как-то отдельное получается. Ну, семья — это как раз то, что надо, это то, что хорошо, это то, что сейчас убивается. А вот появилась корпорация, больше 10 тысяч, она живет своей жизнью. Она воюет или сотрудничает, совершенно неважно, с другими корпорациями, организациями, но по итогу они сливаются и образуется еще большее объединение. За счет войны или за счет вот такой вот дружбы, мир, дружба, любовь. Налаживаются связи, все, появляется полный опять организм. И рабство усиливается. Рабство усиливается. Кто виноват? Собрание безбожников. Собрание безбожников. А кто такие безбожники? Они что, хорошего хотели? Нет. Они своими благими намерениями все это сделали. Но эти благие намерения, только они, когда только Господь из сердца говорит, потому что Он знает все. А ты просто посмотрел на соседа. Ты уже проиграл, потому что этот проект уже существует, и рядом его такой строить не надо. Вы будете конкурентами. Война. И вот неслушные люди, которые не послушали Бога, они решили скопировать благочестивых людей, строительство, храмы, то все, собрались. В огромных таких организациях рабство кажется неизбежным и обязательным. Убери рабство, просто распадется все, структура, и они будут потерянные люди. Так они помогали, свои такие серенькие проекты как-то делали. Распадется. И голос совести, и голос сердца изнутри становится преступным в этой структуре. Он будет разрушать эту структуру, потому что он говорит: ты не тот винтик, ты должен то, а те говорят: куда? Ты тут уже, мы тебя уже тут припарковали. И тогда создаются законы, которые говорят, что вот надо вот. Старший всегда прав, и для структуры это правильно. Общество становится святым, объявляется, да, туда лепится, потому что изначально это абсолютно любое общество, абсолютно любая даже религия. Только за 10 тысяч пошло все. Богу можно помахать рукой. И вот пока... И вот пока на земле есть еще места, которые не охвачены заботой корпорации, организации, вот этой заботой, рабство не является полным, не является тотальным, потому что, просто потому что есть видимая альтернатива. Но как только оно замкнется, и забота о всем человечестве. А это уже сатанисты, потому что это мир смерти. Мы идем, вообще не, мы заблудились немножко, делаем свои проекты, нам эти проекты, государство нам помогает наши проекты делать, понимаете? Помогает. Но их помогает. Но оно свое не упустит, это другой вопрос. Но в целом помогает. Если ты серьезно своим проектом нарушаешь структуру, да, тебя, конечно... Да, но и там бизнес, и все там схвачено, и там, конечно, уже образовалась такая жирная прослойка лодырев, которые никогда ни при каких правительствах ничего никуда не пойдет. То есть правительство может меняться, но они остаются. Они остаются. Это сатанисты. Сегодня не зря было вот это черное сзади. Сатанисты. Но они, понимаете, они рабочие муравьи. Мира смерти, а что вы хотели? Мира смерти. И вот издаются законы, где говорится, изменяется священное писание переделывается, там целые абзацы вырезаются, и вот что-то подгоняется под вот эту под структуру, объявляется на священное, хотя там Бога уже никакого нету. Вопрос, что делать, да? Вопрос, что делать, такая перспектива.
Перед вопросом, что делать, еще есть еще один вопрос.
Какой? Что-что?
Как быть? Что делать?
Как быть? Во-первых, как быть? Точно так же. Надо вернуться и покаяться. Обычно, чтобы, смотрите, чтобы я потерял свой проект, свою судьбу от Бога данную, свой проект, свое кино, понимаете, которое интересно всем, после смерти будут читать про него и наслаждаться. Вот, тогда я совершаю какую-то маленькую подлость. Как меня уводят со своей тропы любви? Ну, что-то решил там понаслаждаться за чужой счет, может быть. Мне там труба зовет туда, а я, ну что, а что я рыжий, что я крайний, вот это вот. И ты отвлекся, и ты уже отвлекся. И вот это самое маленького, самой маленькой вещи, вот это преступление. И говорится, что ну, хула там на Бога даже не так страшна, но хула на Святого Духа. Сейчас я хочу сказать, вот именно этот момент нам кажется вообще самым незначительным. Нам значительны, кажутся, разрушительные последствия этого шага. А на сам шаг мы не обращаем внимания, потому что, ну, что такого? Потому что Бог, Он ненавязчивый, в отличие от вот этой всякой рекламы. И Он тебе это говорит, и ты раз, Он говорит, ну, ладно, как хочешь. Свобода воли вообще не давится. И он идет, и ты идешь дальше, и забываешь тут же, потому что тебе куча аргументов, что это правильный шаг, и потом хуже, хуже, и потом ты уже начинаешь лгать. Начинаешь лгать. И ты вот уже ты ложь, а вот это то, что ты начинаешь лгать, просто потому, что ты, первое, ты вступил на закон кармы, это территория дьявола, раз. Закон кармы – это территория дьявола, территория справедливости, за что боролись и так далее. Да? Я сделаю за это закон этих торгашей. Тебе немножко надо побыть на этой территории, когда ты начнешь лгать. И тогда ты уже отвергаешь закон кармы. Знаете, кто отвергает закон кармы? Те, кто вот работает в тотализаторах, вот этих вот там на скачках, на вот этих, вот этих. Эти люди выигрывают только казино. Все вот эти, которые выигрывают, ну, играют, они по итогу нищие. Потому что по карме, я уже повторяю, вот сколько у тебя любви, столько сюда можно и нагрузить. Если ты что-то там выиграл, знаете, откуда ты взял, ты выгреб со своего будущего. И ты двигаешься по времени и напарываешься на эту дыру, из которой ты выгреб. И тут у тебя начинается обрушение. Понимаете? И вот это работа дьявола. Люди, которые мечтают выиграть, мечтают там, любят смотреть, я сам люблю смотреть, «Остров сокровищ», ух ты, отрыли, и там сразу, вот бы отрыть, я бы сейчас храмов понастроил, и все такое. Если ты будешь готов, тебе принесут, все это и так дадут. Вот. Если они, ну, запали на это и не могут от этого, как от алкоголизма избавиться, значит, эти люди лжецы. 100%. Можешь не проверять. Если просто он любит вот это лотереи, то все, эти люди автоматически лжецы. Ни одному слову их верить нельзя. Так говорят веды. Правдивость теряется. Почему? Потому что эти люди вступили в закон кармы, много там что-то уже наделали и отказались от него. Отказали, а закон остался. Когда я в законе кармы, я падаю, ну как-то на парашюте. Как-то раз, у меня есть время там. И могу даже приземлиться и не разбиться. Но если отказался от закона, я просто падаю. Я просто падаю. Ну и что-то хорошего. Сейчас надо перерыв, надо что-то хорошее сказать, да? Ну, я вроде хороший говорил, или нет? Так. Мы перестаем понимать, что такое жизнь. Нас пугает жизнь. По итогу мы живем в мире смерти. И возглавляют его сатанисты, подручные смерти. Что ж тут удивляться? Избравшие смерть попадают под управление смерти. Избравшие жизнь под управление жизни. Избравшие смерть живут в мире смерти. Избравшие жизнь живут в мире жизни. И это один и тот же мир. Разница только в том, что мир смерти тебе предлагают, а мир жизни ты выбираешь сам. Это стезя героев. Полюби жизнь. Мы отвергаем вечно юного, вечно нового Бога, который дает нам жизнь вечного творчества. Добровольно отказываемся от него в пользу придуманного, удобного, комфортного, который делает все за нас и думает за нас. Нам такого Бога тулят. Мы научились любить покой, который по недоразумению принимаем за жизнь. Кто тебе мешает жизнь? Ты сам. И перерыв сейчас.